Попробуем посмотреть, что святитель Игнатий говорил о монастырях в своих личных письмах, своим личным друзьям, тогда, когда он не боялся цензуры, не боялся наказания от власти, или церковной, или гражданской, когда писал то, о чем болела душа. Причем он пишет не так, как наблюдатель со стороны. Он пишет как человек, который внутри этого процесса монастырской жизни, внутри. Он сам монах с юных лет. Он сам в монастыре с юных лет. Он сам изучает эту тему с юных лет. Он сам живет внутренней молитвой с юных лет. Дух Святой просвещает его. Поэтому знать ему эту тему пришлось точно. Сомневаться нам здесь не приходится. Итак, давайте будем читать и хотя бы коротко останавливаться на тех моментах, которые, может быть, нам стоит как-то подчеркнуть или как-то объяснить, если они могут оказаться непонятными. «О, как бы наши монашествующие вместо газет...» Слушайте, не удивляйтесь. «О, как бы наши монашествующие вместо газет и жизни Наполеона, исследованием жизни Наполеона, занимались бы Дорофеем, Исаией, Макарием и прочими деятельными отцами». Возглас, вопль. Вопль из болящего сердца. И так этому известно, ему, святителю Игнатию, известно это не понаслышке. Он сам это видит, сам это знает. Если в его монастыре, которым он руководил, такого не было, там именно изучали отцов, то он говорит, святитель Игнатий, что наши прихожане, он говорит, прихожане этого монастыря, монастырь столичный, от столицы близко, народу было много, и как-то их там обучали. Как-то их там все-таки обучали. Вот, говорит, наши прихожане, миряне, знают больше, чем многие монахи во многих монастырях. А православие знают больше. А почему? А потому что монашествующие в то время, при отсутствии интернета, обратите внимание, при отсутствии интернета, а что сейчас? Когда такой доступ, когда такая простота, взял телефон, нажал кнопку, и тебе там все, весь мир у тебя вот на этом экране. Ты можешь читать и слушать не только про Наполеона, вообще про всех. И вся мерзость, которую предлагает интернет, она тоже здесь. И проскочить мимо нее бывает очень трудно. И это сегодня в прямом доступе. А почему читать отцов трудно? Вот мне не раз приходилось уже встречаться с такими современными монахами. Я не хочу сейчас о всех говорить, чтобы меня не обвинили в том, что я поголовно сейчас осуждаю все монашество. Я не сомневаюсь, что где-то, наверное, кто-нибудь еще остался. Таких тоже встречал. Но встречал таких, которые с возмущением говорили, что они не могут читать труды святителя Игнатия. Не прет, говорят. По-народному говорят, не прет. Это как можно так себе представить? Автор... Святитель Игнатий, который говорит о главном монашеском делании, о борьбе со страстями и о молитве, не могут его читать. Не могут читать даже монахи. Их трясет. Их трясет. Они не хотят говорить о покаянии. Они не хотят говорить слово покаяния. Если это люди, которые в монашестве призваны проповедовать, учить других иеромонахи, игумены, архимандриты. Вот меня тоже захватывает вот эта горечь, распаляюсь тоже, но, к сожалению, такие встречаются факты, когда возражения и возмущения напрямую звучат. Что вы с этим покаянием? Что вы заладили? Кому это надо? Одно расстройство. К несчастью нашего времени, точно как вы изволите говорить многие, то есть святитель Игнатий пишет кому-то из своих знакомых, поэтому я эти слова сохраняю, вступая в монастырь, занимаются одним земным и пребывают чуждыми монашеской цели и монашеского направления. То есть, каким образом так могло случиться в XIX веке? То есть, монастыри-то были заполнены, монахов-то было много. Вот численность даже еще до этого момента, в XIX веке, середина XIX века. Каким образом так, что в монастыри теперь приходят люди, которые чуждые вообще монашеского понятия? Зачем они туда шли? Остается последний вопрос. Непонятно, зачем шли. Бежали от мира, может быть. Может быть, искали там какого-то себе благополучия, пристанище безбедного, что ли. Или, отравившись жизнью этого мира, уже бежали за эти стены монастырские, чтобы не погибнуть в миру. Это 21 век. Это уже 21 век. Вот сейчас такая тенденция есть, что в монастыри уходят люди, молодые люди, которые в мире уже не могут жить. Пьянка, наркотики, несчастные семьи, брошенные дети, долги какие-нибудь там от неудачного бизнеса бегут за монастырские стены, спрятаться, скрыться, чтобы просто не умереть, чтобы просто как-то выжить. Из такого состава монашествующих как могут родиться деятели, деятели покаяния, как могут родиться молитвенники, как там внутренняя молитва приживется, когда здесь все основано на страстях, души испорчены, изуродованы, искалечены. Но это 21 век, это неудивительно. 19 век, почему там такое было, только остается разводить руками. Но он же подтверждает, они чужды монашеского направления, зачем-то идут в монастыри. Сверх того, примером, своим влиянием, и они и потрясают и других неутвержденных. То есть вот этот наплыв вот таких, такого странного состава монашествующих, он говорит, а он еще и растлевает тех, кто еще что-то хотел. Вот такая тенденция в монастырях 19 века. Что же делать? Такое положение очень бедственно, но и это бедственное положение должно возлагать на волю Божию и от души признавать, что мы не заслуживаем другого положения. Здесь святитель Игнатий говорит о промысле Божьем, что Бог попускает этому быть, мы это все заслужили, мы это все заработали. Говорит, вот, вот такое монашество мы заслужили, оно такое теперь будет, оно такое и есть, другого быть не может уже. Вот 19 век. А если бы заслужили, то правосудный милосердный Бог даровал бы нам это все. Следующая цитата. «Ныне дух времени лежит громадную тяжестью на всем христианстве и монашестве». Дух времени. То есть он понимает, что вот мир до такой степени раздавливает православие, в том числе и не только в миру, но и в монастырях, что вот этот дух времени проникает везде. Вот эта секуляризация, как ее называют, обмерщение церкви. Обмерщение церкви. Потеря главного смысла духовной жизни – и в христианстве, и в монашестве в том числе тоже. Замечают, что ныне стало поступать в монастыри из мира очень-очень мало благонамеренных. То есть немножко с другой стороны смотрят. Вот те странные какие-то приходят, непонятно зачем, и только разлагают всю атмосферу, обстановку монастырей. А вот благонамеренные, говорит, очень-очень мало приходят. Неиспорченных, которые не испорчены еще в мире. Вот где сейчас взяться в 21 веке таким неиспорченным? Если там уже их почему-то оставалось очень мало. Надо понимать время и с особенной бдительностью заботиться о своем спасении. То есть он опять говорит, видите, он не говорит о том, что все надо переправить, переделать, там, переменить, он не об этом говорит. Он говорит, надо заботиться о своем спасении. Он здесь нам подсказывает или своим современникам подсказывает, что вот после такого направления в монашестве ждать дальнейшего крепкого стояния монастырей, церкви православной России нельзя. Надо заботиться о своем личном спасении. Перестать смотреть по сторонам, перестать исправлять все вокруг, заниматься собой. Это последнее, что нам остается, как он считает уже в середине 19 века. Удаляясь по возможности от общения с людьми, чтобы избежать как заражения грехом ближнего, так и осуждения греха в ближнем. И так он говорит, двойной вред. Двойной вред от общения с этим миром, от общения с теми монахами, которые не для спасения почему-то приходят в монастыри или приходили в XIX веке, от них, говорит, заразиться очень легко, вот их этим настроением. Это инфекция. Страсти – это инфекционная болезнь. Люди не верят, говорят, ну страсти, что вы так много о страстях? Ну, может быть, вы преувеличиваете, палку перегибаете, может, не все так опасно? Нет, отцы сказали, это смертельные болезни души, во-первых, смертельные болезни души. Во-вторых, это инфекционные болезни, они передаются от одного другому. Смеются люди в ответ, говорят, не может быть. Ну, не может быть, как это может передаться? Это вообще духовная часть жизни. Ну, закон нам открывает, как это так? С преподобным преподобен будешь? То есть, если мы встретимся с человеком благочестивым и будем жить рядом с ним, недалеко, смотреть на его жизнь, на его поведение, слушать от него советы, принимать, стараться подражать ему, то мы можем таким образом как-то воспринимать внутренне его настроение души. А со строптивым развратишься. Вот если строптивый в плане страстей, строптивый-то против кого? Против Бога. Если такой человек строптивый против Бога, не слушает правду Божию, закон Божий игнорирует, заповеди Божии презирает вообще, или даже знать их вообще не хочет и нарушает их, такой строптивым является. Но если рядом с таким человеком жить, которым руководят страсти, и грехи ему не грехи, то, конечно, мы можем от него легко заразиться вот этим его настроением. И подражать ему, и делать то же самое, что он делает. Но какое-то время, может быть, нам это будет неприятно, неприлично, если мы воспитаны по-другому. Но в ближайшее время, наверное, мы то же самое можем начать делать, видя, что только так можно, оказывается, жить в этом мире. И только так можно достигать успехов. Тем более, что такие люди, они бывают успешны в жизни и гораздо большего добиваются, чем мы. Вот еще одна цитата. «С сердечным сожалением смотрю на неминуемое падение монашества». Неминуемое падение монашества. Вот и вывод. «Что служит признаком падения христианства». Посмотрите, как серьезно святитель Игнатий оценивает монашество. То есть это как бы высшая школа в христианстве. Если мы, как миряне, христиане, как бы в средней школе находимся, мы можем, живя в миру, пытаться вести борьбу со страстями. Если знаем эту науку, или кто-то нас в этом деле ведет, подсказывает, советует, даже сами, если будем пытаться изучать, мы и то кое-что можем оттуда воспринять и пытаться исполнять. Чем более мы будем это исполнять искренне, тем более Господь нам будет открывать вот эти дефекты нашей души дальше и глубже, вплоть до помыслов и сердечных чувств, и Господь не скрывает этой тайны ни от кого, лишь бы человек хотел. Если мы с грубыми грехами борьбу еще не ведем до сих пор, как мы увидим глубины, ум отравляется этими ядовитыми излияниями из сердца, из этих страстей, ум не может видеть грехи. Даже внешние грубые грехи ум не видит. А если и видит грех теоретически, то не спорит с ним, не противится ему. Грех бывает приятен, грех бывает полезен. Вот все. Вот уровень нас, мирян, на котором мы стоим, большей частью. Это те, которые в храмы ходят, которые вообще что-то думают о вечности. А вглубь зайти надо изучать. Изучать, например, хотя бы по трудам святителя Игнатия, оно открывается постепенно, пласт за пластом открывается. В трудах святителя Игнатия руководства достаточно для любого человека, чтобы человек мог воспринять эту науку, аскетику и пытаться вести вот эту борьбу в своей душе. Итак, если монашество – это высшая школа, то по состоянию этой высшей школы можно судить о самом христианстве, говорит святитель Игнатий. Если высшая школа, высший как бы класс, прослойка в христианстве растлевается, погибает, то само христианство тем более погибнет. Потому что вот это высшее, оно осолять должно, осолять вот всех нас. На Руси недаром раньше народ в монастыри ехал, правда ведь? Читали в житиях святых, в историях из жизни святых, из жизни монастырей. Почему народ туда сотнями и тысячами валил? Как только слышали, что где-то в каком-то монастыре объявился прозорливец, чудотворец или хотя бы тот, кто выслушать может с терпением и дать совет, ехали, шли пешком на телегах, всяко, самолетов не было, машин не было, не жалели время, не жалели сил, последние гроши отдавали, шли, как шли, из деревни в деревню. Приютят, остановился, заночевал. Не приютили, под деревом пошел ночевать. И так шли на огромное расстояние. Цель была, душа болела, душа искала исцеления. Куда шли? Вот к таким людям шли. Они, большей частью, в монастырях были. Вот, монастыри еще выполняли свою функцию. Осоление народа, просвещение народа. Вот святитель Игнатий говорит, что неминуемо падение монашества. То есть при таком состоянии монастырей неминуемо падение. Но значит и падение христианства. Видите, как вот ему просто сделать такой вывод? Ну, потому что Дух Святой просвещает его ум, он видит глубину процесса, суть процессов. Кто приходит в монастыри? Опять он задает такой вопрос кому-то в письме. Люди из низшего класса почти исключительно. А кто бы надо, говорит он, приходили? Люди образованные, из интеллигенции. Почему? Потому что монах безграмотный, монах, но он может в лучшем случае заниматься собственным спасением, если его кто-то будет учить. Потому что книг он читать не может, святоотеческих. Понимать древних отцов он не может. Он что, пришел туда в колхоз работать? Если нет наставника духоносного, если нет опытного старца, Сбежал он оттуда, бедный, из крестьянской жизни, потому что там невыносимо было. Невыносимо в крестьянстве было жить. Бежали в монастыри хоть как-нибудь, куда-нибудь пристроиться от этой жуткой жизни. Но если с этой целью пришел человек, чего он достигнет? Какой высоты? Он работать может, поле пахать может, дрова рубить может, бревна катать может. Мастеровые были люди. Но это же работники, это же пахари. Монастырь же не для того. Монастырь не колхоз. Одна современная монахиня, которая сбежала из монастыря, придется из записи удалять, потому что такую правду даже в открытую нельзя в Ютубе размещать. Сбежала из монастыря после 15 лет жизни в монастыре. Монастырь хороший, хороший монастырь. Я просто слышал про тех, кто там руководит. Она сбежала полностью в отчаянном состоянии. В отчаянном состоянии. С ощущением ненависти против тех духовных наставников, которые 15 лет окормляли. Она же называть не может отец такой-то, отец такой-то. А их по имени шпарит. Душа разрушена полностью. И я не выдержу, задаю вопросы. Вас до причастия допускали в таком виде? Она говорит, допускали. Вам вот об этой страсти говорили? Что эта страсть у вас с детских лет? Нет, не говорили. Вас учили бороться вот с этим грехом, вот с этим грехом? Вам говорили, что вот это делать нельзя? Говорит, нет, никто не говорил. Меня, наоборот, стимулировали в этом деле. Стимулировали. Она такая трудяга, такая жилистая, хотя и небольшая ростом, но жилистая, работать умеет. И вот ее поставили начальником, бригадиром. Она причем сама говорит, колхоз, 15 лет, представляете, в монастыре, колхоз. Вот вывод, с которого она оттуда удрала. Поставили, говорит, меня бригадиром. Она говорит, я понимаю, что я собака. Собака. Я по натуре, говорит, собака. Я с детства злая, но эту злобу же в ней не исцелили. Не помогли же эту злобу-то в ней исправить. И вот эту поставили быть бригадиром. И я, говорит, что делала? Говорит, что я делала? Нас, говорит, поставили красить. Срочно надо было там покрасить какие-то здания. Кто-то должен был заселяться. Внутри покраска. И краска, говорит, это вот едкая очень. Эмаль там что-то, да? Я, говорит, запрещала открывать форточки. Представляете, какая? Это она сейчас начинает понимать. Она сейчас начинает в этом каяться. Сестры в обморок, говорит, падали. А я запрещала им открывать форточки. Бригадир же, начальник, видите? Начальник. Почему запрещала? Чтобы сохло быстрее. Воздух уже холодный с улицы поступит, медленно будет сохнуть. Или там пыль какая-то залетит. И вот она вот так вот. Запрещала сестрам открывать форочки. Они в обморок падали. Послушные такие сестры были. В распоряжении ей даны. Это сейчас какие-то у нее начинаются прояснения первые после 15 лет монашества. Какая у ней натура? Как она жила до того? Как она жила 15 лет в монастыре? Я не буду передавать, что она рассказывает. Какие там истории случались там, в этом женском монастыре. Это вообще срамно. Я попросил у нее разрешения несколько писем на сайте опубликовать у себя. Она говорит, слушайте, может, не надо. Потому что она выплеснула вот так все, что у нее внутри накипело за эти годы. Говорит, я что-то боюсь, потому что такое вот рассказать, столько грязи и дряни, это, наверное, будет дискредитация полная. Да, действительно, дискредитация полная. Так вот оно, в 19 веке все уже было потеряно, все было разрушено. Вот эта вот наука покаяния была забыта, она была утрачена. Ее похоронили намного раньше, не в 19 веке похоронили покаяние. Аскетику не в 19 веке растоптали и уничтожили. Еще начиная с 18 века запретили налагать епитимии на грешников. Епитимии запретили налагать. Согрешил человек смертным грехом? Все, иди причащайся, Господь милостив и благ. Вот так, 1722 год. Вот когда это было, уже уничтожено. Эта проблема интересовала давно. Почему она стала для меня интересной? Потому что когда мы стали излагать вот это учение святителя Игнатия, оно же не свое придумано, оно просто копировалось. Оно транслировалось из трудов святителя Игнатия, но чуть более простым языком, адаптировано, с примерами. И начали за это издеваться, начали за это кидать камнями. Начали буквально задавать такие безумные вопросы. «Ты где взял? Какие смертные грехи?» Возмущение было до беспредела. «Какие смертные грехи? Чего ты взял? Где ты их взял?» Потом, когда доказывали, что это не где-то взято, это вот там, в трудах святителя Игнатия, по пути приходилось спрашивать: вы сами-то читали труды святителя Игнатия? Вы что такой вопрос мне задаете? Говорят, читали? Я говорю, ну где написано у него про смертные грехи? Молчок в ответ. Вот так читали. А когда, наконец, доказали все, что это не новое учение, это то наше православное учение, тогда вытащили вот этот указ старый о том, что епитимии запрещены за смертные грехи. У нас в Русской Православной Церкви, наверное, в одной единственной такое введено. Наверное, нигде в мире такого не вводили. Вот так у нас, в нашей родной церкви, вот такие безумные перевертыши, они вот столько веков уже у нас сидят. И сейчас как-то это возродить невозможно. Почему сейчас все говорят, епитимии накладывать нельзя? Ну почему? Потому что их отменили в 1722 году, потому и нельзя. И даже говорят представители из верхушки церкви, говорят, не забывайте, тот указ, распоряжение Священного Синода никто не отменял. А кто мешает отменить? Никогда не отменят уже. Мы не будем знать, что такое смертные грехи, нам не скажут. Потому что о смертных грехах стоит сказать тогда, когда мы будем знать, что за это полагается епитимия. А когда епитимии нет, зачем говорить о смертных грехах? Все грехи одинаковые, теперь говорят. Вот так. А как нас исправлять? Если со смертным грехом причащаться нельзя, святитель Игнатий говорит, а у нас, наоборот, можно причащаться стало с 1722 года. И на иный взгляд такой существует, что иди, благодать тебя исправит. Благодать без человека не может исправить человека. Вот так надо учить. А когда нам говорят, иди со смертным грехом, вот, исповедал, иди причащайся, немедленно причащайся. Благодать исправит точно. А зачем? Зачем в канонических посланиях о учении о смертных грехах изложено? Зачем там перечень смертных грехов? Зачем он написан? Зачем там написано, что епитимия на столько лет? Зачем? Зачем церковь всегда руководствовалась с давних времен этим учением? Как будто бы там, знаете, были какие-то слуны, а вот сегодня вот настоящие вот такие у нас. Вот видите, что происходит? Как возродить покаяние? Его невозможно возродить в церкви. Потому оно презирается, оно изгоняется, оно оплевывается со всех сторон, оно запрещается. Даже слово «покаяние» перестали слышать. А если кто-то заговорил и слово употребляет, значит, надо идти и спрашивать, что это такое? Давайте учите быстрее. В чем оно заключается? Вот поневоле придется прийти к этой науке, к аскетике. Поневоле придется. И надо будет залезать в труды святителя Игнатия, искать это все, выискивать. Надо будет учиться самим сначала, отцам, пастырям, архипастырям. Кто будет учить? В семинариях этому не учат, в академиях не учат. Если в 19 веке восстановить было невозможно, ну сейчас кто это восстановит? Сейчас просто уже пепел по ветру рассеяли, пепел покаяния, которое сожгли в прежние века, сожгли как учение, нет его больше. Пепел по ветру рассеяли. Сейчас уже просто невозможно это никак восстановить и возродить. Еще раз прошу прощения и подчеркиваю, что я не призываю к какой-то борьбе, не призываю к какому-то сопротивлению. Я призываю то только к одному или только по одному поводу говорю, что если кому-то доступно, если кто-то еще думает о вечности, и кто-то еще может прикоснуться и хочет к этому, не надо медлить. Не надо медлить, надо это делать, если есть возможность. Потому что долго такое состояние не может продлиться. Долго не может простоять мир в таком виде, когда не будет спасающихся. 20 век – это была репетиция, это было доказательство нам того, что утрата духовного состояния, когда соль обуяла, оно привело к этим гражданским трагедиям 20 века. Никаких выводов сегодня не сделано. Не сделано. И уже не сделают. Значит, надо успевать. Надо торопиться. Люди из низшего класса почти исключительно, почти все приходящие уже расстроили свою нравственность среди мира. То есть уже тогда приходили в монастыри люди, которые нравственно были расстроены, мягкое выражение, расстроены. Вот такие были в страстях все. В страстях и в смертных грехах уже были в середине 19 века. Чтобы стать благочестивым монахом, нужно было пройти долгий курс вот этой борьбы со страстями, при условии, чтобы были люди, которые руководили бы этим процессом. А если уже таких не было, говорит святитель Игнатий, старцев духоносных не осталось, знающих покаяние и аскетику не осталось, кто им поможет? Кто их вытащит из этого состояния поврежденности? Это же борьба, это же процесс, это же распятие на кресте, пролитие слез и крови. Дай кровь и прими дух, недаром сказано. Итак, вот такие люди приходили в монастыри. Приходили для работы, как в колхозе. Подобно и сейчас, вот большой колхоз. Я вот такое мрачное такое высказывание позволил себе, еще раз повторю. Вот поскольку монастыри в колхозы превратили в XIX веке, вот потом, после этого переворота революционного, колхозы появились. Колхозы вот эти, вот это следствие было того, что монастыри в колхозы превратили еще в XIX веке. Вот эти вот коммуны, когда Бога нет, веры нет, покаяния нет, но работать надо. И все вместе, и хозяйство у нас общее. Подобно как в монастырях в XIX веке. Потому что суть была утрачена уже в XIX веке.